Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Бишкека Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Наталья.
Рада вас снова слышать. Сегодня нам хотелось бы поговорить про психосоматические реакции. Что бы вы нам могли рассказать по этому поводу?
Давайте затронем сразу параллельную тему. Часто люди говорят, психосоматика неправильно. Психосоматические реакции, сомопсихологические, чтобы у людей было понимание. Психо, душа, сома, тело. Поэтому, когда человек сталкивается, такие специалисты, как я, как психологи именно, и как врачи сталкиваются, они сталкиваются с психикой, они смотрят, что первично, а что вторично. Поэтому есть психосоматические реакции, где в основе имеется в виду ментальное здоровье, а есть, где в основе физиология. Давайте какой-нибудь простой пример. Психосоматическая реакция. Это какой-то близкий человек из вашего окружения взял вас, обозвал каким-то нехорошим словом. Физически-то он вас не тронул, а вы какие-то недовольные, отличного состояния. А сон психологическое, вы шли, не знаю, мизинцем об тумбочку стукнулись. Ментально вас никто не тронул, но когда вы стукнулись, и оно болит, у вас также настроение почему-то плохое. Самые простые примеры.
То есть от первоисточника. Либо задели нас за живое именно с психологической точки зрения, да, либо за живое в плане нашей телесной ударили или мы сами ударились. Отсюда разница.
Да, отсюда мы всегда должны наблюдать такие вещи. Из опыта тоже говорю, потому что часто будут то психосоматические реакции, то сомопсихологические. К сожалению, это конфликт такой негласный среди психологов и врачей. До сих пор остается, я понимаю, почему он растет. К сожалению, но ничего пока сделать не получается.
В тему вопрос по поводу аллергии. Она на теле, да, но вполне возможно, что это идет какая-то реакция психологическая. Как здесь понять, действительно ли это от наших нервов, скажем так, или это действительно что-то с нашим организмом?
Давайте я вспомню основателя психоанализа Фрейда, что он был неврологом, если мне память не изменяет. Ты даже гипнологом по современному понятию, он владел гипнозом. Почему он захотел создать психоанализ? Он написал такую вещь. Я понимаю, что каждый раз я лечу следствие. И когда мне говорят, как понять, я говорю, если у вас аллергия, каждый раз приходит. Если вы ее лечите уже 7-й раз, значит, врачи лечат, наверное, следствие, а не первоисточник.
Логично.
Так. Да, все очень просто. Я сталкиваюсь, потому что с этим постоянно. Если у вас физическая боль в первую очередь мучает, то не надо бежать к психологу. В первую очередь обращаются к врачам. При той же даже аллергии был такой случай у коллеги, который в ступор попал, но он быстро из него вышел. К нему ходила клиентка, тут у нее на что-то была аллергия. И она это съела и пришла к нему и говорит, это психосоматика. А он видит, как она краснеет, аж ей плохо становится. Он вызвал скорую прямо в кабинет. Она приехала и сняла анафилактический этот шок, который, как я понял, вследствие проявился. Это аллергии. Поэтому, если у вас физическое проявление, вы идете в первую очередь к врачам. Если у вас не физические явления, то есть у вас не физическая боль, вы, например, там часто задумываетесь, еще что-то негативное, это к нам. Нужно всегда разделять такие вещи. Как я сказал, если врачи вам каждый раз лечат одно и то же следствие, тогда это уже все-таки психосоматическая реакция. Похоже на нее.
А у вас в практике было, когда человек, может быть, по другой проблеме ходил, да, но у него была еще аллергия, и потом она прошла, например, вследствие проработки каких-то тем?
Был один очень интересный случай, да, но он как-то не связан был, скажем так, у него была аллергия, но она его не мучила на тот момент, когда он ко мне обращался. Мужчина, 37 лет, у него якобы аллергия была, знаете, на пыль. Я не говорю, что это у всех одинаково сразу. Это просто один из случаев. А то потом придут, скажут, если все аллергия на пыль. Ой, не на пыль, на пыльцу, прошу прощения. 37 лет, у него немного другие были проблемы. Его вообще ко мне отправили, я так и не понял, зачем. И что-то мы начали с ним работать. И оказалось, что 8 лет назад у него умер любимый кот весной. А он должен был ехать в командировку, и все равно, когда. А этот кот с ним прожил 15 лет. И когда у нас есть такие животные, ну, хотим мы или нет, когда они умирают, это очень близкие, даже еще называют членами семьи, близкие нам, с которыми мы не хотим расставаться. Мы проживаем как бы горе. А ему нужно было ехать в командировку. Это как раз наступало весной. А я почему-то, не знаю, там так получился разговор, что я спросил, а когда у вас аллергия? Он говорит, ну, вот тогда. Я говорю, а когда она наступает? Он говорит, вот тогда. Я говорю, подождите, а как получается, что у вас пыльца, ну, весна же... Весна бывает абсолютно разная каждый год. Где-то там теплее, где-то холоднее. Я говорю, получается, что у вас в один и тот же день он наступает. И вот мы выяснили эту историю, что он не прожил горе, потому что ему нужно было ехать в командировку. У него конец марта, у него жуткая аллергия начиналась. И врачи ему говорили, ну, вот у вас особенности такие. И он говорил, ну, не было же никогда. А он не связал это никак. Вот вам пример психосоматической реакции. То есть он просто не прожил это горе. Я не открою такого большого секрета, но он просто там прожил, расплакался. Через год он мне сам написал, поблагодарил меня, у него, оказывается, и нет аллергии больше.
Очень рада за человека, который избавился от аллергии.
Ну, я бы тоже был рад.
Главное, пошел по одному. Главное, пошел по одному поводу, а заодно убрал аллергию. Замечательно.
Я бы тоже был рад, если бы все это было психосоматика, психосоматическая реакция. Очень простая такая. Но, к сожалению, я сталкивался с обратными случаями. Когда я еще учился, я ходил в онкологию. Нас спросили, кто хочет, сказал, я хочу, мне интересно было кто. Я был в паллиативном отделении, пообщался там, ну, с онкологами познакомился. К сожалению, почему отправляют к врачам? Потому что, ну, такую страшную тему беру. Приходит к онкологам, выясняется, что там третья степень уже онкологии, например, рака. То есть врачи задают всегда один вопрос, где вы были раньше? Ну, то есть шансов намного же больше. А нам говорили, что это псих... Я не обращал внимания, я думал, что это все психосоматика. Почему, говорят, раз в полгода обследуем? И нам всегда нужно знать, что является первоисточником.
Ну, то есть, скидывая на психосоматическое, что сейчас очень модно, да, сейчас что не происходит, все время там все говорят психосоматика, психосоматика. А на самом деле очень важно сначала отсечь какие-то варианты действительно каких-то заболеваний физических.
Давайте даже такой пример возьмем. Вот у человека болит зуб. Мы предположим, что это психосоматическая реакция, да, а вот эта боль – это уже следствие. Ну, придет он ко мне на психотерапию, у него болит зуб. Вот я просто с трудом представляю, какой будет разговор, о чем он мне расскажет. Кроме того, как у него болит зуб, он не может до него дотронуться. В первую очередь всегда ты должен обращаться к врачам. Вот самый простой пример. Или нога сломана, но предположим, что это психосоматическая тоже реакция. Но у меня нога сломана, в конце концов. Меня вот поражает до сих пор, как люди это воспринимают, что нет, это психосоматика, ты не понимаешь. Я говорю, ну да, а то, что в медицине уже больше 2000 лет, это не важно. Мне очень жизнь. Вот Фрейд же был прав. Ну, если такой стереотип взять. Хотя он никогда, кстати, про психосоматические реакции не говорил. Даже если посмотреть, он описывал при проявлении невроза. Только... Скажем так, когда он помогал, Анна О, знаменитая, что якобы психосоматические реакции пошли немного на убыль, потом наоборот они усилились, когда лечение показало, когда наоборот лечение прекратилось.
Алексей, вот вы рассказываете, что вам клиенты, даже которые сломали ногу, могут доказывать о том, что это психосоматика. То есть получается, что у вас такие клиенты, которые... очень стремятся к психологу. А вот мы, наоборот, часто сталкиваемся с таким моментом, что люди не хотят идти к психологу, что до посинения ходят по врачам, потом бросают, говорят, что ну смысл ходить к врачам, к этой, ну, наша медицина, она ничего помочь не может. Я вот уже 2 года хожу, и вот как у меня были головные боли, или там как у меня есть аллергия, так она и есть. И человеку там, может быть, там один знакомый, второй скажет, ну, слушай, может быть, что-то вот связанное, там, может быть, ты нервничаешь много, может быть, к психологу сходить. Да, там люди махают рукой, говорят, да ну фигня какая. Вот вопрос именно по поводу того, как люди ходят и не ходят к психологам.
Ходят, не ходят к психологу. Ну, во-первых, то, что вы говорите, они приходят знать не равно делать, я бы сказал. Если уж с чего вы начали, давайте на несколько разделю, если вы позволите. Знать не равно делать. Они приходят не доказывать, это психосоматическая реакция. Да, и знаменитая книга Фрейда «Действия, совершаемые по ошибке». Я всегда говорю, ну, знаете вы, а дальше что? Этот вопрос ставит в ступор. Ну, он, конечно, не такой грубый, я просто сейчас суть вложу. Вот вы узнали, что вот, ну да, это психосоматическая реакция, там сами себя условно наказали по этой теории. Что изменилось? А человек замер. Второе, что он касается, что он говорит, не ходит психологом, потому что есть такой миф, извиняюсь за грубость, что психологом ходят психи. На самом деле, это как раз еще один из показателей высшего образования на третьем курсе. Это будет специалитет, бакалавр, разницы не будет. Начинается курс психиатрии или введение в психиатрию. И спрашивают, в чем разница между психологом, врачом, психиатром. Все говорят, тут же, ну он же врач. Говорит, ну хорошо, а еще в чем разница? М тишина. И вот тут нужно поднимать именно основы. В чем разница самой медицины и разница психологии. Есть МКБ сейчас. Я беру все в СНГ. Аналог есть и в Америке. На Западе, то есть ДСМ пользуется. Мы берем МКБ, это 10-я версия. У нас уже вот вышла 11-я и активно пользуется. Это, грубо говоря, такой, как врачи шутят, справочник болезней. А болезни называются патологией. От слова патос – нарушение. И любой диагноз, который вам поставили, вы можете посмотреть в этом МКБ. У психологов слово патология отсутствует. У нас психологический феномен. И вот пока врач не поставил диагноз, я буду говорить, что этот человек абсолютно адекватный. И были реальные случаи, так как я проходил практику все-таки в разных местах, да и сталкивался. Я беру диагностику, и я понимаю, что передо мной, ну, пограничное расстройство личности. Я возьму такой диагноз, чтобы абстрактно было. Я прекрасно по тестам это вижу. Но я говорю, на мой взгляд, нужно обратиться к психиатру. Говорит, со мной все в порядке? Говорю, да, с вами все в порядке. Он обратился к психиатру, психиатр ее не увидел, и я сказал, все. То есть нет. Хотя тесты на тот момент показали, что да. Пока человек не сходит к врачу, я не могу сказать, что он псих, что у него какой-то диагноз или еще что-то. Такое нет. И психологам поэтому ходят абсолютно здоровые люди. Мы все равно, даже когда у человека диагноз, мы к ним относимся как... Обычно это, конечно, в негативном воспринимают, но как к особенным людям. Вот у каждого из нас есть своя особенность, у каждого из нас есть своя индивидуальность. Но вот это часть его индивидуальности.
Алексей, приведите, пожалуйста, еще какие-то примеры, когда к вам пришли с психосоматическими реакциями.
Астму хотели поставить тоже девушке. Это был интересный случай. Она задыхалась. И думали, что у нее астма. Ну, похоже, приступы, потому что вроде как бы задыхается и... Ну, как врачи всегда наблюдают, независимо ни от чего, ни по времени, просто могла начинать задыхаться. И кто-то ей сказал, сходите к невропатологу, потому что у вас руки немного трясутся, да, то есть у вас, значит, очень сильная тревога. Невропатолог так на нее посмотрел и начала ее спрашивать. А я знаком с этим невропатологом. Она начала ее спрашивать, она замечает такую вещь, что когда ты затрагиваешь определенные темы, она начинает задыхаться почему-то. Ну, и хуже, и тяжело становится прям дышать. И она так на нее посмотрела, говорит, у тебя нет астмы. Там просто эта реакция, потому что я слышал потом невропатолога, и он рассказывал, говорит, ты бы видел глаза этой девушки в этот момент. Ее ко мне направили. Кстати, я был удивлен, говорит, ну, ей поставили, кстати, диагноз астмы, а невропатолог ей сказал, у тебя нет астмы. Ей ставят этот диагноз, он, я говорю, а зачем вы ко мне пришли, у вас же астма? Она говорит, ну вот невропатолог сказал. Я говорю, да? Ну давайте. Послушал ее, и я начал понимать, почему. Потому что когда мы затрагивали тему того, что она просто не справляется, она начинала задыхаться. Вот был такой интересный момент. И мы начинаем развивать, это первая была сессия, вторая, третья, четвертая. Там на шестой сессии. Я поднимаю уже этот вопрос открыто. Я говорю, а вот вы знаете, вот вы не справитесь сейчас. Вот что с вами произойдет? Говорит, вот представьте, вот все, у вас не получается это сделать. И оно с трудом начинает дышать. Я говорю, вам не кажется странным, что стоило мне сказать, как вы с чем-то не справляетесь, вам дышать плохо? Тяжело вы дышите? Она говорит, да. А потом выяснилось, что она всегда брала ответственность за всех. Грубо говоря, в своем окружении она всегда в первую очередь думала о них. А потом, когда мы разбирали первый источник, там очень интересный момент проявился, что с чем связано дыхание. Мы когда говорим, мы же выдыхаем, И вот видели, когда вот спорят двое, чтобы люди тоже представляли. Один другому пытается доказать, ему как бы воздуха не хватает. Как будто и у него появляется ощущение, если внимательно присмотреть, кто хочет, может прямо это скоро увидеть, что он не доказывает ему, он хочет быть услышанным. У него ощущение, что его не слушают. Ну как, слушает, но не слышит. То есть, чтобы его именно услышали. Это, кстати, два разных процесса. И там начали проявляться ситуации, которые происходили даже со мной. Там идея все-таки же отношений задействована, что мы это будем повторять, эти ситуации. Она начинала замечать, что она не слышит, она брала ответственность за меня. Ну, вам же плохо, вам же неприятно это слушать. Я говорю, кто вам сказал? И она со мной училась тому, почему реконструкция была со мной в этот момент. Психотерапевт всегда может выступать в этом плане, как модель взаимодействия новая, которая будет вноситься в мир. Что ее слышат и слушают, что она важна, и что она не обязана заслуживать там, через ответственность, любовь и так далее. И у нее почему-то астма начала проходить.
Сколько понадобилось времени работать, вот, чтобы ушло это?
3 месяца. Угу. А вот чтобы жизнь изменилась, это уж извините. Там чуть больше года. Но это не значит, что она раз в неделю мне весь год приходила. Нет, потом, конечно же, у тебя. Во-первых, астма у нее прошла, ей легче стало. Во-вторых, потом ты можешь приходить там уже раз в 2 недели. То есть это просто обсуждение того, что у тебя за жизнь происходило. Потому что ей было, давайте так, около 25. Я просто так назову. То есть человек столько жил и жил в этой модели. И вдруг резко начать менять модель своей жизни, это очень сложно. Поэтому да, около года ушло на это.
А вот когда вы говорили, что со сломанной ногой человек приходил, вот доказывал, что психосоматика, мне как раз пришла мысль в голову про самоповреждающее поведение.
Self-harm.
Угу. А вот здесь, конечно, скорее это как бы от чего-то другого идет, да?
Вот это как раз в чистом виде. Этот человек находится, он живет через чувство вины. Там, если взять такую модель интересную, чувство вины является его двигателем. Вот если он не виноват ни перед кем, он ничего делать не будет. Там такая парадоксальная немножко модель. Он живет чувство вины, но он не осознает его. Как бы вам объяснить? Вот как ребенок, который там в комнате находится, когда родился, он не знает же, что мир существует. Он просто не понимает, ему не с чем сравнивать. Также вот и такой человек. Самоповреждающее поведение — это не психосоматическая все-таки реакция. Ну, можно ее, конечно, такой назвать, но это немножко в другой области. Там человек наносит себе вред. Раз. Там связка идет целая. Кризисный психолог периодически сталкивается, особенно у подростков, это популярно, когда они себе наносят вечер.
Это как наказание себя? Или это как какая-то стимуляция? Или это что?
Смотря что мы имеем в виду. Если я беру и говорю, что это ОКР, например, обсессивно-компульсивное расстройство, то это психиатр его должен поставить. Там есть навязчивые ритуалы, которые связаны с самоповреждением. Раз. Почему мы говорим, важны психиатры? Потому что там очень сильная тревожность, и психиатр просто стабилизирует его. Если мы говорим о том, как вы привели пример, что там наказание, то тогда там в конце должна быть боль. То есть он так себя наказывает. Это такая тоже автоматическая цепочка. Стимул, реакция, вина, стыд, наказание. И там вот он по кругу так идет. И одновременно, если он живет в этой модели, это является его движущей силой. Если он не виноват, он не двигается. Он там даже будет такое парадоксально, он будет тянуть до последнего. Вот когда на него отругаются, что вот ну нужно делать, он начинает делать.
Ну, то есть это вот уже модель такая жизни, да, где одно тянется за другое, и просто без какого-то элемента ничего не работает.
Да, и есть третья вещь, есть такое понятие, как боль эмоциональная. И вот подростки эту боль такую проживают через физическую, я бы сказал. Вот им больно, им неприятно, они не поняты, и они эту боль так ощущают и упускают. Потому что по-другому они просто не умеют. Никто там не объясняет, что на самом деле, знаешь, можно поорать в подушку, не знаю, побить грушу или еще что-то. Вот они понасмотрятся. Вот тут, кстати, это мое личное, но такие модные вещи, как там посмотри, там он режет руки, ничего, что-то. Я говорю, что-то хорошего. Ну, иди подушку побей, иди еще что-то сделай. Обратись к друзьям, скажи, что тебе плохо. Ну, вот такие вещи я тоже встречал, если уж брать. Просто один аспект может обозначать очень много. Это как все говорят, у меня апатия. Я говорю, а что обозначает апатия? Это просто симптом. Симптом чего это сейчас? У вас может быть депрессия, у вас может быть хроническая усталость, это чхогов, это эмоциональное выгорание. А может, это эффект прокрастинации какой-либо. И у вас апатия временная, просто вы сейчас ко мне пришли. Ну, такой же вам пример.
А у вас в практике были подростки, да, с самоповреждающим поведением?
Так как я кризисный психолог, они просто обращались. Были самоповреждающие, были те, у кого суициды были. Это немного другая тема, но вот когда ты слушаешь, как они пытались себя убить, я думаю, где вы находите эти способы? Вот где? Там такое иногда я послушал, там съесть стекло, еще что-то. Я такой, зачем?
Но это связано с демонстративностью или это просто, правда, вот какие-то такие необычные способы, чтобы выделиться из окружающей массы?
Демонстративность – это привлечение внимания. Это не как все думают, он к себе привлекает внимание. Он привлекает внимание, он, грубо говоря, говорит, неплохо. Для чего мы привлекаем внимание? Демонстративность, которая просто привлекает внимание, выделиться из массы, это немножко другое. Так он привлекает все внимание. Если мы говорим про истинных суицидников, я бы сказал так, что всегда при суицидальных случаях, это, кстати, психосоматическая реакция в первую очередь, психика не выйдет выхода. В сложившихся ситуациях постоянно испытывает такую душевную боль. Гнев тебе не помогает, выбраться ты не можешь, ты безвыходен. Сильные эмоции подскакивают, вот в этот момент человек с собой что-то может совершить. Тут психика доминирует, она видит этот единственный выход, кстати. И вот надо в этот момент эмоциональное напряжение просто сбрасывать. Вот если ты успеешь, то да. Просто вспомнил случай, много раз такое было. Пишет девушка 14 лет, там, плохо все. Я говорю, там, скажите, что вы слышите, что вы видите. Ну, реально пытаюсь вернуть тебе. А что слышать? Он говорит, я на крыше стою, тут шум. Что я должна услышать, кроме шума ветра? Я понимаю, сейчас что-то напишу, он просто шагнет. Туда-сюда. В конце говорит, ой, спасибо вам большое. И правда, зачем умирать? В жизни есть такие прекрасные вещи, как мороженое и доширак. Но вот про мороженое я согласился, а про доширак я впервые подумал, что он жизнь спас кому-то.
Надо же, он может кому-то спасти жизнь.
Ну, она так и написала, он говорит, мороженое и дошик. Я такой...
Ну, хорошо, что все закончилось хорошо. Таким необычным способом, но...
Ну, часть была профессии, хоть и тема немножко сегодня другая.
Угу. Спасибо вам, Алексей, что вы побеседовали с нами. Было очень познавательно. Напомню, у нас в студии Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Мы очень рады вас слышать. Надеемся на новые встречи.
Спасибо. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться.
Спасибо, всего доброго. И с вами я тоже прощаюсь, дорогие радиослушатели. Напомню, с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.